Четвертая станция. И башка трещит. Гнедин заехал на площадку для отдыха, отошел к сосне. Помнил, что хотел отлить, хорошо помнил, только что. Однако почти ничего не вытекло. Все ушло с потом, и пива больше не осталось. Пятая. Длинная бесконечная фура-рефрижератор. Синий дракон на серебристом боку. Обгоняя ее, он едва разошелся со встречной машиной. Резко нырнул вправо и чуть под этот чертов рефрижератор не влетел. Тот притормозил, отсигналился густым яростным ревом. «Да чтоб ты сдох», — подумал Гнедин. В следующую секунду он услышал громкое кряканье. Впереди нарисовались стоп-сигналы патрульной машины, замигала люстра. Елки-палки, он даже не заметил, откуда они взялись. «Спешим, на знаки не смотрим. Обгон запрещен, сплошная разделительная, опасный поворот. Документики, пожалуйста». Гнедин сунул в приоткрытое окно полицейскую корочку и твердым голосом сказал: «Я при исполнении». У капитана странно вытянулось лицо. «Ну-ка еще раз, гражданин». «Что?» «Дыхните. Я ж тебе русским языком сказал. Выйдите из машины». Гнедин вышел. Пыль, жара. Внутри все кипит. Гаец с плохо скрываемым восторгом пялится на него, словно он был пятитысячной купюрой, найденной в придорожной пыли. Из патрульной машины вышел лейтенант, вытер блестящую лысину, устало оскалил зубы. — Я нахожусь на задании, коллега. Преследую преступника. Чего тебе еще надо? Этот хрен на фуре не пускал меня в полосу. Видимо, хотел ролик в Ютубе выложить, как мои мозги разлетаются по встречке. — Ничего не знаю. У вас явный запах. Предлагаю вам пройти тест на алкоголь, — чугунным голосом бубнил капитан. — Вы имеете право отказаться от освидетельствования, но в таком случае... Над дорогой плыл вязкий, как сироп, раскаленный воздух. Гнедину вдруг все стало пофигу. — Слушай, коллега, ты правда ищешь, да? — Так вот тебе правда. К нам в уголовный розыск чуть не каждый месяц приходят ориентировки на вашего брата-гайца. Наезд на пешехода, пьяный обгон с жертвами, скрылся с места происшествия, местонахождение неизвестно, рост такой-то, одет так-то, телосложение. Блин, телосложение чаще всего плотное, вот как у тебя, дружок. И приходят ко мне целыми взводами, бубнят что-то про братство, честь и совесть, слезно умоляют отмазать, бабло суют. Точно такие, как ты, братья Гаевы. Может, и ты у меня был, не знаю. Капитан слушал, что он нес, а может, не слушал. Гнедин не был уверен. Нет, все-таки слушал. Дернул головой. Нет, не был, сказал. Но как-то не слишком уверенно. Это не важно, сказал Гнедин. Сегодня я, а завтра ты. Круговорот говна в природе, понял? Так что не строй из себя целку, капитан. Гнедин сжал зубы. «И не мешай выполнению важного задания!» Он сел в машину, завелся и резко стартанул с обочины. Патрульный на водительском сиденье подобрал выставленные из машины ноги, проводил его взглядом, вскочил, подбежал к капитану. «Не мешать работать!» — прорычал Гнедин, выжимая газ и одновременно прислушиваясь, приглядываясь в зеркало. Вот-вот закрякает, замигает. Не закрякало. И не замигала. Очередная заправка. Рядом кафе. «Балтика-тройка холодная есть?» «Час в холодильнике». «Пойдет, неси». Высокий худой официант вернулся с бутылкой пива. Безразлично спросил: «Какой-нибудь закуски к пиву желаете?» «Нет». На стене за стойкой висел кондиционер, но, судя по духоте, царящий в кафе ветерок, он не работал. Очевидно, считалось, что название само по себе охладит обедающих. Гнедин достал из кармана семейное фото Гусарова и свое удостоверение, сказал в спину уходящему официанту: «Стой! Взгляни сюда!» Официант вернулся. У него было вытянутое, как у лошади, лицо с выступающими скулами. «Эти люди обедали здесь. Они были убиты. Помнишь их?» Ему показалось, что удостоверение заинтересовало официанта больше, чем семейство Гусаровых. А может, его заинтересовало старое пятно кетчупа на столе? — Нет, не помню, — сказал официант. Ему было лет 20, может, чуть больше. Сказал и ушел по каким-то своим делам. Другого Гнедин не ждал. Позади 6 автозаправок, и на каждой из них он оставил по маленькому ошметку своей надежды на успех операции. Осталось всего ничего. Связь между убийством и неким событием, произошедшим на одной из АЗС под Степной, уже не казалась такой очевидной и такой правдоподобной. Гусаров мог заправиться где угодно, по большому счету. Мог вообще не заправляться. Гнедину живо нарисовалась 20-литровая канистра с бензином в багажнике «Жигуля». Короче говоря, он устал, запарился, заскучал. Похмельный синдром вдобавок. Неглупый и, в общем, перспективный сотрудник, Гнедин имел один серьезный недостаток. Он быстро зажигался, но так же быстро и потухал. Шерлок Холмс, сидящий у него внутри, мало походил на описанного Конан Дойлем героя. Это был обрюзгший и малоподвижный джентльмен с неизменным бокалом Балтики в руке, просиживающий кресло у камина и в ответ на малейшую неудачу готовый разразиться стонами и жалобами на жизнь. Скорее, Обломов с Бейкер-стрит. И останавливаться в этом кафе он бы не стал, если бы не дикий сушняк, это точно. Забыл купить воду на последней заправке. В горле пересохло, и в голову неожиданно пришло: а если Гусаров заезжал куда-нибудь перекусить? 8 часов в пути, как-никак, а он ведь с семьей, маленький сын. Возможно? Нет, невозможно. Гнедин осушил бокал с пивом, вытянулся на стуле, помассировал шею. Такие, как Гусаров, не обедают в кафе. С собоечка с курицей, огурцами, расстеленная на крышке багажника газетка, сытно и экономно. И непременная баночка с домашней аджикой. Это их уровень. Это было ясно с самого начала. И хрен с ними. Еще 2 заправки максимум. Вопрос-ответ, залить бак, потом домой. И, кстати, чуть опять не забыл. Он подошел к стойке. «Мне водички без газа в бутылке. Холодненькой». Официант о чем-то тихо переговаривался с немолодым грузным мужчиной в поварском колпаке. Оба посмотрели на него. Официант взял из холодильника бутылку обширонской, подошел к Гнедину, взял деньги, выбил чек. Повар остался стоять на прежнем месте, будто чего-то ожидая. — А можно еще раз взглянуть на фото? — вежливо произнес официант. — Можно, — сказал Гнедин и выложил фотокарточку на стол. Официант взял ее, повернулся к повару, мотнул головой. Тот подошел, вытер руки о фартук и осторожно взял карточку. Хмыкнул, почесал за ухом, как-то по-собачьи. — Это ведь та семья, о которой по телевизору говорили? — спросил он. — Убийство под Степной? — Ну? — Так это... И мальчишку тоже убили. — Блин, — подумал Гнедин, — одно и то же, одно и... — И мальчишку убили тоже, — отчетливо произнес он и протянул руку, чтобы взять карточку. Карточку осторожно кончиками пальцев вернули. — Я бы этим сукам без наркоза печень вырезал, — сказал повар. — А вы что, расследуете это дело? Вы следователь, да? А что, не похоже? Что, по-вашему, я просто так хожу и цепляюсь ко всем подряд? «Просто от нефиг делать!» Гнедин спрятал фото в карман, взял бутылку. «Холодная!» «Аривидерчи, мужики! И кондиционер свой почините, а то у вас малые дети без ножа и дробовика скоро дохнуть начнут!» «Подождите!» Повар и официант переглянулись. Гнедин остановился. «Что еще?» «Мы видели эту семью», — сказал повар. «Не 100%, но похоже. Фото у вас такое... размазанное немного. По-моему, это были они».
«Я их обслуживал», — сказал официант. «Я их вблизи видел, вот как вас. За остальных не ручаюсь, но мужик очень похож».
Гнедин просто остолбенел.
«Блин, так чего ж вы молчали?» Он оглянулся на пустой зал, подумал: «Во, повезло, что никого нет. А ну-ка, где там у вас табличка «Закрыты по техническим причинам»? Повесьте на полчасика, поговорим.
Официант и повар снова обменялись взглядами.
— Ну чё, Сань, — хмыкнул официант, — я ж говорил тебе, сейчас начнется веселая карусель. То да сё, пятое, десятое, а потом еще проверки пойдут. Вломит нам управляющий по самое не могу.
— Так ведь мальца почикали. Как можно молчать? — пробормотал повар.
— Спокойно, мужики. В чем проблема? — сказал Гнедин. — Управляющего я беру на себя. Он вам еще премию выпишет и на доску почет повесит.
— Повесит, это точно, — сказал официант и пошел за табличкой.